Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях настоятель Свято-Ильинского храма в Выборге и председатель отдела религиозного образования и катехизации Выборгской епархии протоиерей Игорь Аксенов. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер. Господь, да, благословит и сохранит нас всех милости спасения и благоволения своего. Я благодарен вам за то, что вы пригласили меня и дали возможность пообщаться с верующим и, может быть, не очень верующим народом, но которые все хотят слышать о Господе. А вера от слышания. И действительно, вот сейчас приближается время праздника Великого Рождества по плоти Господа нашего Иисуса Христа, который положил начало нашему летоисчислению, потому что надвое разделил всю эпоху. Эпоха до того, как Бог стал человеком, и эпоха после того, как Бог стал человеком. Это действительно кардинально различает нашу историю. И к этому празднику действительно очень хорошо и правильно готовиться. Но, к сожалению, многие еще по недостатку знания о нашей вере, по недостатку выцерковленности, зачастую уклоняются в язычество в это время предрождественское и одновременно предновогоднее.
Отец Игорь, позвольте я озвучу тему для наших телезрителей. Дорогие друзья, а наша сегодняшняя тема – это как раз то, о чем начал говорить отец Игорь. Это новогодние предрассудки. Ну, также вы можете звонить к нам в студию в Санкт-Петербург и задавать вопросы, касающиеся Нового года, остатка рождественского поста и встречи Рождества Христова. Телефон нашей студии 812-677-62-44. Да, отец Игорь, простите, вас перебил.
Ну, наверное, уже сейчас не найти ни одного человека на необъятных просторах нашей Родины, который бы не знал, что наступающий год у нас год синий, вот, кобылы. И причем еще и просто, не просто, а еще и деревянный. Вот, и каждый год у нас обозначен каким-то таким вот языческим символом. Ну, ладно, еще в этом году у нас лошадь. Но вот предыдущие годы, особенно вот юбилейный 2000-й год, был годом дракона. Ой, годом дракона. А следующий был годом змеи.
Или год был, когда все ходили с рожками в год быка. Это было ужасное зрелище.
И огромное количество людей вот, действительно думает о том, вот, как вот этот год встретить в соответствии с этим, вот, с этим знаком зодиакальным, так сказать, причем какого-то китайского календаря. И много псевдопрофессоров, псевдодокторов каких-то астрологических наук с экранов телевизоров вот, говорят совершенно серьезно о том, вот, как вот встретить Новый год для того, чтобы год был удачным. Вот, что, например, вот, любит лошадь. При этом в газетах лошадь пишется за главной буквы, как будто, знаете, это какой-то бог. Что нужно обязательно поставить фигурки лошади, что должны быть какие-то, значит, растительные пищи, потому что лошадь, она же, понимаете, мясо не ест, значит, нужно, значит, растительные какие-то салаты. Вот, хорошо очень, говорят, овса, значит, на стол положить всем, вот, и чтобы все ели на Новый год овсянку. Вот, потому что если год лошади, по идее, конечно, нужно начинать новогоднюю трапезу именно с овсянки, видимо, и заканчивать овсянкой. Вот, конечно, это несколько смешно, но и одновременно печально. Почему? Потому что вот за вот этим соблазном языческим мы забываем, что каждый год у нас – это год от Рождества Христова, что произошло главнейшее событие – Бог стал человеком. То есть мы имеем дерзновение претендовать на то, чтобы быть подобными Ему. Как о том пишет апостол Иоанн Богослов в своем соборном послании, говоря о том, что мы еще не знаем, кто мы будем, но только знаем, что когда откроется, будем подобны Ему и увидим Его, как Он есть. А мы тут, понимаете ли, год у нас синие лошади и деревянные еще. Ну, детство, конечно, но для людей, которые дали обеты крещения, которые отреклись от сатаны, которые призваны к тому, чтобы утверждаться в своей вере, возрастать в познании Христа и Иисуса и того спасения, которое нам даровано в нем, это зачастую, конечно, может быть очень даже и опасным. Во-первых, мы, конечно, не должны забывать о том, что наряду с заповедью о любви, которую Господь нам принес, мы должны понимать, что все заповеди новозаветные, они утверждаются как на фундаменте, на заповедях Ветхого Завета. Просто мы о них зачастую даже не упоминаем по той простой причине, что они и так должны подразумеваться. Никакой крестьянин не должен воровать, убивать, понимаете, оскорблять родителей, завидовать. И тем более мы должны помнить первые четыре заповеди, которые относятся к богопочитанию. А первая заповедь, говорит, гласит о том, что «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя иных богов пред лицом моим. Не сотвори себе кумира, ни того, что на небе вверху, ни того, что на земле, ни под водою, не сотвори никакого этого изображения, не поклоняйся, не служи им». А вот любой священник, который по долгу своей службы посещает квартиры, как и своих прихожан, так и людей, которые приглашают его осветить квартиру, знает, что практически в любом доме висят вот эти символы языческие вот этого года. Года либо козы, либо вот этой кобылы синей, либо там дракона, либо еще кого-то. И я зачастую, когда прихожу, говорю, ну, снимите, пожалуйста, календари эти, это же ведь язычество, вы что, вы верите во Христа Иисуса, вы верите в Господа, потому что мы каждый год у нас от Рождества Христова, или верите вот в этого дракона, или же змею, или же там козу. Кого вы верите? Люди говорят, мы не признаем, не придаем этому значения. Это, знаете, это шутка. Но, простите, а почему не шутить по православному? Почему нам не радоваться о Боге, не радоваться о том, что светло, а именно вот какие-то такие языческие образы обязательно вводить в нашу жизнь? Конечно, по большей части здесь виноваты средства массовой информации. Как и о том Господь говорил, что горе миру от соблазнов. Но, говорит, горе тому, через кого соблазн приходит. Потому что соблазн надобно прийти, но горе тому, через кого не приходит. И дальше страшные слова сказаны. Лучше, говорит, одеть ему на голову мельничный жернов и быть брошенным пучину морскую, чем соблазнить одного из малых сих, верующих в меня. Мы очень легко забываем о той высоте, к которой мы призваны. Мы призваны к богосыновству в полном смысле этого слова. А хотим себя соотнести с какими-то там рыбами, там овнами, там еще с кем-то, так мы образ кого носим в себе? Образ козы, обезьяны там, или кого? Дракона? Или же мы образ Божий в себе носим? Это очень существенно. Я уже не говорю о том, что нужно, в общем-то, быть очень недалеким человеком, и просто-напросто не удосужился даже трезво рассудить, чтобы придавать значение вот этим зодиологическим знакам, знакам зодиака. Потому что, ну, какое может иметь на человека влияние то, под каким созвездием и при расположении, так сказать, вот Солнца, Луны, так сказать, и планет в этом созвездии вот, ты родился, и тебе это судьбу определяет. Во-первых, наука на сегодняшний день прямо говорит, что от 30 до 60 черт характера, в зависимости от конкретной черты характера, во-первых, наследуется от папы и мамы. И мы действительно видим, что мы похожи на своих родителей не только цветом волос и глаз, но и определенными чертами характера. А во-вторых, среда на нас оказывает влияние, воспитание. Во-вторых, сам по себе вот, момент рождения, почему он именно он ставится как главным и существенным для вот, будущего человека. Ведь, наверное, тогда надо говорить о зачатии, а не о рождении. который совершается за 9 месяцев обычно до рождения. Но что уже тогда закладывается тот фундамент человека, правильно, который потом будет его склонять в одну или в другую сторону. Но при этом человек остается все равно свободным и по отношению к своей наследственности, и по отношению к тем влияниям среды, которая на него всегда оказывала, так сказать, в разном возрасте. Потому что таки наша личность – это не часть природы, понимаете? Мы свободны по отношению к природе, потому что образ Божий в нас есть. Однако людям кажется проще вот так вот думать, не удосужиться разобраться в своей вере, не удосужиться разобраться даже в том, что такое есть астрология, в том, что это есть знаки этого зодиака. Вот все давают, все так встречают, ну вот и мы также будем встречать, также повесим эти вот календари с этими изображениями. Ну ладно, сейчас хоть, так сказать, синяя кобыла, но вот, а дракон, а змея, но ведь это же символы, если обратиться к Священному Писанию, это символы сатаны. Сатана прямо называется великим, большой красный дракон, вот, который обольщает всю Вселенную. И называется змеем-искусителем. Как можно эти символы нести в дом и вешать на стенах вместо святых икон, вместо святых изображений, вместо изображений креста? Они говорят, а у нас и иконы есть. Так вы определитесь, в кого вы веруете. Ведь невозможно одновременно веровать и в Бога, и пребывать в таких языческих вот, предрассудках. Ведь Бог же это не механизм, это личность. И Он смотрит, как любящий Отец на каждого из нас, и, соответственно, действует по отношению к нам, зачастую не только раздавая нам пряники, но и воспитуя, и возводя от худшего к лучшему. Поэтому и заповедь такая была дана, первая и существенная, что не сотвори себе никакого кумира и никакого изображения, ни того, что ни на небе вверху, ни на земле, ни под землей, ни в воде. Многие вот, именуют себя христианами и совсем не хотят потрудиться узнать свою веру. Это, конечно, очень плохо. Опять же, ведь есть заповедь прямая. 6 дней делай дела твои, а день 7-й посвяти Господу Богу твоему. Эта заповедь дана для нас, для нашего блага, для того, чтобы мы подняли свой ум, свой духовный взор к небу и подумали о том, а для чего мы это делаем. Вот мы, может быть, увлечены тем, чтобы поднять, значит, уровень продаж в каком-то, вот, допустим, сетевом магазине, в котором мы работаем. Мы все силы души свои отдаем этому. Мы увлечены, мне кажется, вот я понял, как это сделать. Другие вот не догадываются, а я знаю. Но ведь жизнь человеческая, она не бесконечна. Придет то время, когда уровень продаж никак не скажется на твоем благополучии, на твоем посмертии. Поэтому и дан этот день 7-й, чтобы ты подумал, а зачем ты это делаешь? А для чего ты живешь? Какой смысл твоей жизни? Но я вижу, что поступил звонок нам.
Да, давайте послушаем. Он из Санкт-Петербурга, от раба Божьего Виктора. Здравствуйте, Виктор, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, батюшка. У меня вот такой вопрос. Ну, я часто хожу, причащаюсь, раз в неделю стараюсь, как говорится, чтобы... Вот, ну, дома ни жена, ни сын, естественно, так они холодно к этому относятся. Ну, может быть, это и моя вина. Сейчас вопрос-то не об этом. Просто уже заранее обговариваются на стол, там, как говорится, лошади, да, вот там и яблоки собираются, и это, а еще кто-то от вас слышал, что деревянная лошадь. Вот, ну, я думаю, не препятствовать этому, все-таки как-то ближние эти акценты на этом как-то не ставить, или же, в общем-то, в категоричной форме там высказать, как вот.
Спасибо. Вопрос о коллизии в семье, когда часть верующая, часть неверующая.
Я понял. Конечно, печально, когда семья разделена верой. Но мы видим, насколько слово Господне, точно Господь сказал, говорит, думаете, пришел я дать мир семье? Говорит, нет, говорит, разделение. А они, говорит, пятеро в одном доме начнут разделяться. 2 против 3 и 3 против 2. Понимаете? А действительно, истина, она по своему качеству, она не терпит никакого изменения. Ее можно только принять. К ней нельзя ничего добавить, ничего нельзя убавить от нее. Потому что это только помешает ей быть истиной. Ее можно принять. Если человек не хочет принять ее, но он может говорить, да, я верующий, да, но одновременно вот я хочу и так жить. И вообще у меня вера в душе моей, и не вторгайтесь в мою жизнь. Конечно, мир в семье – дело очень хорошее. И очень важно его соблюдать. Но все-таки Господь не зря сказал, что кто любит жену, так сказать, родителей и даже детей более меня, тот недостоин меня. Речь ведь идет о чем? Что все мы бытийствуем Богом. Всякая тварь, как пишет апостол, им движется и существует. И если человек в течение жизни не обрел Бога, не пришел с Ним в единство, вот то единство, которым Господь призывает такими очень категоричными словами, когда говорит о наибольшей заповеди «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою, всем разумением, всей крепостью твоей». Вот если человек не пришел в это состояние, а как он будет иметь жизнь вечную? Жизнь вечная, извините меня, это не штампик в заграничном паспорте, что тебя пускают в Царство Божие. Жизнь вечная, она заключается в том, чтобы мы воипостазировали жизнь самого Бога, то есть стали жить Его жизнью. А он нам не нужен как таковой, понимаете? Как же мы можем тогда достигать вечной жизни, если нам Бог не нужен? Поэтому очень важно, конечно, найти Бога, принять Его, открыть себя для Него, дать место Богу в своей жизни. И для этого, конечно, очень важно правильное понимание Бога. Потому что мы верим в тот образ Бога, в который в нас складывается. И многие могут говорить, ну, вы знаете, у меня Бог в душе, вот я так что-то представляю, что-то есть. Достаточно, не лезьте дальше. Так, а это что, твои фантазии? Что этот образ себя представляет? Может, ты под Богом понимаешь совсем не Бога, а его, так сказать, противящегося ему сатану? Или, может быть, твой образ Бога даже близко не соответствует Богу? Ведь вера в ложь не приводит к истине, и тем более не приводит к единению с Богом. Поэтому, конечно, без скандала, без того, чтобы произошли в семье какие-то серьезные потрясения, но надо не уставать свидетельствовать о истине, свидетельствовать о Боге и о Христе Иисусе таким, какой Он есть. Не искажая Слово Божие, а объясняя его, и тогда уже будет зависеть конкретно от вашего родственника, от ваших детей, принять Бога такого, какой Он есть, или нет. Если человек искренне заблуждается, Богу легче привести его к истине. Если человек знает, кто такой Бог, и знаете ли, так сказать, не хочет его принять. Хотя и в этом случае Господь может показать человеку его заблуждение и насколько правильнее будет принять Бога таким, какой Он есть. Поэтому в любом случае знание о Боге всегда полезно.
Спасибо, Господи. Батюшка, хочется задать вам такой вопрос. Вот вы говорили, упоминали о Благовещении, и упоминали о том, о моменте зачатия человека, что оно настолько же важно, как и рождение.
Конечно.
А почему у нас все-таки в церкви приоритет больше ставится на Рождестве, нежели на Благовещение, которое за 9 месяцев до Рождества?
Ну, я бы не сказал, что Благовещение – праздник какой-то, так сказать, меньший. Вообще, если говорить о 2-10 праздниках, то мы, в общем-то, очень условно производим это деление, потому что само по себе дело спасения Бога, оно единое и неделимое. Это мы для напоминания и себе, и для напоминания и научения тех, кто входит в церковь заново, разделяем вот это единое дело Божие на вот какие-то этапы, каждый из которых имеет определенное название. В данном случае, так сказать, вот Благовещение, а перед ним, естественно, введение во храм Пресвятой Богородицы, а перед этим, естественно, Рождество Пресвятой Богородицы, понимаете, да? Вот. А потом только уже, значит, Рождество Спасителя. Конечно, ну, также и в любой семье, когда мы еще не видим зачатого ребенка, то для нас, может быть, ну, знаете, особенно когда, так сказать, еще не появился у мамы животик, вот, как бы его, может быть, как и нет, может, даже и родители не знают, что он начал быть, понимаете? Поэтому как тут праздновать? Вот. И при этом одновременно у нас в церкви есть церковные праздники, зачатие Божьей Матери, зачатие Иоанна Крестителя. Это церковный праздник, который отмечен, так сказать, в календаре красным цветом. И мы радуемся в этот день о том, что начала быть та, через которую Бог пришел к нам как человек, та, в которой нетварное бытие Бога соединилось с нашей тварностью. Начала быть та, которую святитель Григорий Палама называет видимой границей между миром нетварного бытия Бога и миром нашим, миром тварным. Поэтому, конечно, нам ведь сам по себе и день зачатия мы зачастую не знаем. Спустя какое-то время мы только узнаем, что, ага, да, вот у нас, значит, началась новая жизнь у нас, да, вот, и, соответственно, мы поэтому уже и праздновать не можем. А когда вот он родился, ребёночек, вот мы его видим, тут, конечно, и попраздновать можно, да. Я же хотел бы обратить внимание, вот когда мы сейчас готовимся к Рождеству Христову, особенно вот с этим шумом, с этими подарками бесконечными, с этим, по сути, я бы сказал, коммерческим таким буйством, которое весь мир испытывает вот накануне Рождества, напомнить, насколько Господь смиренно пришел в этот мир. Господь ведь не родился в каком-то, знаете, доме богатом, так сказать, ведь родился так, что не было места даже, где ему родиться. Родился в пещере для скота, в антисанитарных условиях, понимаете? Ведь положили Бога-младенца ведь не в кроватку, как положено, а в кормушку для скота. Мы сейчас украшаем, понимаете, эти ясли. Мы, так сказать, их делаем красивым, лакируем. Это кормушка для скота. Вы видели кормушку для скота? Более того, обратите внимание, у нас вот какой не праздник, даже тучи разгонит, чтобы солнышко сияло. Ведь Господь пришел в ненастный, дождливый зимний день. Творцу и Вседержителю всего неужели невозможно было, так сказать, сделать день своего Рождества по плоти ясным, солнечным днем каким-то, так сказать, и явиться иначе? Конечно, возможно, ему же все возможно, понимаете? Однако именно так Господь приходит. Соответственно, и в нас должны быть соответствующие чувствования. Поэтому и мы перед Рождеством, конечно, для нас было бы гораздо полезнее для нашей души, чтобы мы не проводили время вот в этой толчее и беготне, и безумной трате каких-то больших зачастую денег вот, на зачастую, может быть, и не очень ненужные подарки, сколько обратили внимания бы на нуждающихся, сколько обратили бы внимания на своих родителей, например, поднавестили бы, вспомнили, так сказать, сделали бы им праздник, обратили внимание на тех, кто находится вот у тебя в подчинении, которые, если ты начальствующий, может быть, им как-то сделали бы праздник. Все-таки праздник Рождества – это всегда праздник, который имеет определенную тональность кеносиса. Господь явил удивительное умаление себя перед лицом наших земных ценностей. Никакой человек бы так не решился вот прийти в мир. Вообще никто бы не решился даже стать тварью. Вы понимаете, о чем речь? Это же удивительное снисхождение, удивительное умаление себя. И лучше бы об этом подумать нам. И вот с этой точки зрения готовить себя к Рождеству Христову, а не вот проводя время в этой ненужной суете.
Отец Игорь, мне передали содержание звонка, который к нам был. Mm-hmm. Содержание было такое. Как относиться родителю, даже, может быть, не к ребенку, а к тому, что происходит в школе, когда детей на уроке, к сожалению, не указали либо ОПК, либо это изобразительное искусство, просят нарисовать Иисуса Христа, или кого-то из святых, или Богородицу. Вот может ли ребенок православный вот браться за подобные изображения? Это вам как председателю отдела образования.
Конечно, может, почему же нет? Более того, вот я считаю, что некоторые конкурсы, которые проводит церковь, зачастую не достигают своей цели. Детские конкурсы, в частности, детского творчества. Вот, например, когда дается такое очень широкое поле для детского творчества, например, ну вот красота этого мира, так сказать, вот красота, допустим, так сказать, вот твой родного края и прочее. Вот когда я провожу, а я ежегодно на протяжении более 10 лет провожу конкурсы городские детского творчества к празднику Рождества Христова и Пасхи Господней, я обязательно в условиях конкурса, который мы развешиваем по школам, вот, указываю, что жюри будет рассматривать работы прежде всего на соответствие евангельскому содержанию событий, чтобы ребенок погрузился в размышления об этом событии. Указываю главы Евангелия, которые надо перечитать. Вот. Либо призываю родителей, чтобы они прочитали в детской Библии вот эти главы детям. Чтобы дети свой внутренний духовный мир наполнили евангельскими образами, чтобы они размышляли о том, как вот Господь пришел в этот мир, насколько это будет соответствовать их возрасту и способности их понимания. Соответственно, если они изобразят вот, Божью Матерь с Богом-младенцем, прекрасно они понимают, они вот что-то достигли. Или, допустим, вертеп изобразят, часто изображают вертеп, вот ясли, вот там вала, допустим, там ягненка. Вот они почитали Евангелие, а они увидели пока внешнюю сторону. Старший станут, они увидят и внутреннее содержание этого события. Уже, допустим, посмотрят на иконы, увидят, что на некоторых иконах вместо ясли изображается каменный жертвенник, что Господь пришел принести себя в жертву уже. То есть он еще только родился, а уже определен в жертву за грех людской. И эти размышления, они очень полезны для детской души. Также и на праздник Пасхи Господней, чтобы дети рисовали не куличи вот, бесконечные и Пасху, а Христа воскресшего, как они себе представляют это, прочитав Евангелие, вот, какие образы у них сложились, в зависимости от того, вот, насколько они могут, как я уже сказал, воспринять эти образы. И здесь ничего плохого нету. Если дети будут размышлять о евангельских событиях. Более того, вот мы на конкурсах работы, которые поступают, может быть, очень качественно выполнены, например, на Рождество Христово, там, где елочки, там, где зайчики, понимаете, там, мы их не оцениваем. Они не соответствуют содержанию конкурса, требованиям конкурса. Все-таки это же конкурс к празднику Рождества Христова, а не к новогоднему празднику. Понимаете? Мы должны это различать. И, конечно, хотелось бы, чтобы наши конкурсы детские детей побуждали прежде всего обратиться к Слову Евангельскому, чтобы дети читали Евангелие. У нас огромная проблема, то, что наш народ, который говорит в своем, я бы сказал, подавляющем большинстве, что он православно верующий, он не знает Писания. Он не знает даже ветхозаветных заповедей, понимаете? Он не знает, в кого он уверовал. Прямо вот прямо по слову апостола Павла, который пишет, говорит, стыду вашему скажу, вы не знаете, в кого уверовали, понимаете? А, соответственно, если ты не знаешь, кого уверовал, как ты можешь свою жизнь соотнести со своей верой? Поэтому у нас и получается зачастую такие вопиющие, я бы сказал, безобразия от людей, которые вот себя отождествляют с православной церковью и православной верой.
Спасибо, батюшка. Тогда, может быть, вы могли бы подсказать нам, как правильно расставить акценты на вот последние дни перед Рождеством Христовым?
Прежде всего, мы должны обратиться к Слову Священного Писания. Мы должны почитать эти места у евангелистов. Затем нам очень сейчас прекрасное количество, огромное количество книг есть, где приводятся проповеди людей, которые достаточно образованы и просвещены Духом Святым, чтобы мы могли почитать их размышления, их слова о Рождестве Христом, чтобы мы поняли, что Бог соделал для нас. Что это? Вот многие, знаете, вот так любят своих собачек, что готовы рядом с собой за стол сажать, там, так сказать, и кормить, и прочее, там, завещанием оставляют. Простите меня, а вот вы для того, чтобы ваша собачка вечно жила, сами станете собачкой? При этом, заметьте, речь идет о тварном бытии. И у нас тварное бытие, и у собачки тварное бытие. Может, пример такой грубоватый, но ведь Бог, его бытие бесконечно, его бытие ничем не ограничено.
Причем стать не почетной собачкой, а самой последней дворнягой.
Ну, тут мы не будем говорить, понимаете, то есть само по себе воплощение Божие, само по себе факт того, что Бог стал человеком, это показывает безмерную любовь Бога к своему творению. Которую никто из нас не имеет, то никто не достиг. Конечно, очень полезно поразмышлять на эту тему, узнать об этом, почитать, я уже сказал, отрывки из Евангелия, и вообще нужно Евангелие читать каждый день. Христианин, который не читает Евангелие, он, во-первых, он никогда не узнает своей веры, а во-вторых, если он прочитал однажды, он очень быстро забудет. Потому что поток информации сейчас такой большой, что даже то, что люди прочитали буквально вот полгода тому назад, зачастую уже они забывают за этим потоком информации. Нужно каждодневно читать Евангелие, хоть понемногу, и послания апостолов обязательно. Тогда наша душа будет напоена Словом Божьим, и ум будет утвержден в нем. И мы будем знать, как нам себя вести, зачастую в очень сложной ситуации жизненно, как нам остаться христианами. Затем очень важно в эти дни, конечно, посетить храм Божий и причаститься, поисповедаться. Я уже не говорю о том, что церковь готовится к празднику Рождества Христова 40-дневным постом. А пост – это всегда некоторое духовное обновление, духовное возрождение. Вот через наше воздержание мы прежде всего показываем, что нам без Бога жизнь не жизнь. Вот знаете, вот как бы мы вкусно не ели, а вот если Бога нет в нас в душе, мы несчастливы. Мы не имеем полноты жизни. И мы готовы даже отказаться от пищи и от радости определенных, только чтобы Бог снова был с нами. Потому что без Него наша душа не может успокоиться, пока не обретет Бога, понимаете? У нас, я вижу, звонок поступил, да?
Да, от рабы Божией Татьяны из Ростовской области. Да. Здравствуйте, Татьяна.
Алло, здравствуйте. Добрый вечер.
Слушаю внимательно вас.
Я бы хотела задать вопрос по поводу вот рождественского сотельника 6 января. Вот у нас обычно бегают дети, вот приносят вот кутью. Вот как к нам к этому относиться, вот тем, кто веруют люди? Это традиция христианская или она как идет на Руси? Вот что нам делать? Обычно просят деньги, вот любят дети.
Спасибо.
Все Все зависит от той меры детской шалости игры, которая здесь допускается. Безусловно, сам по себе колядование имеет очень давнюю добрую традицию. И дети в той мере, в которой им присуще и которая ими может быть достигнута, они в эти дни тоже погружаются в атмосферу христианского праздника Рождества. Ведь колядки – это прежде всего, когда дети знают песни колядочные, они все ведь о Христе. Понимаете, они же эти песни, так сказать, не пионерские же ведь, понимаете, и не какие-то другие, это песни о Христе. Если они их уже знают, если они их уже поют, это уже очень хорошо. Если они вышли с рождественской звездой в руках, а еще вынесли и детские хоругви, пожалуйста, прекрасно все. Но если это превращается в зверинец какой-то, конечно, умные родители должны здесь этим процессом управлять и направить его в правильное христианское русло, то есть поставить границы. В том, в общем-то, и заключается задача старших, чтобы в детской игре, дать правильное направление и поставить определенные границы. Также и здесь. Колядки – это прекрасный воспитательный момент. И очень умилительный для взрослых тоже. И если взрослые дадут какое-то угощение, ничего в этом такого зазорного, я думаю, тоже нет. Но если это превращается уже в какой-нибудь, знаете ли, негожий маскарад, когда дети могут там и рогатые что-то одеть и прочее, наверное, родителям надо подсказать, что этого бы не следовало. Все-таки вы ведь волхов изображаете, вы ведь изображаете пастухов древних, а те, которые первые узнали о Рождестве Христом, идут возвестить эту весть, всему миру. Так вы, пожалуйста, ведите себя соответствующим образом. Или если вы ангела Божьего изображаете, так вы и будьте ангелоподобными, понимаете? Опять же, все зависит от меры. Нету ничего доброго и полезного, что нельзя было бы исказить во что-то негодное. Поэтому здесь задача родителей и пастырей дать добрые, правильные направления и определенные границы и меру.
Спасибо, Господи, батюшка. Отец Игорь, сейчас у нас наступает Новый год, и для всех это кажется очевидным, что Новый год нужно отмечать. Да, и откуда вообще появилось это представление о том, что эта смена, может быть, календаря или новый круг исчисления обязательно должен быть отмечен?
Нам вообще свойственно, вы знаете, искать счастье и ждать счастья, что, завтра будет лучше, чем сегодня. Вы понимаете, какая вещь? Действительно, завтра будет лучше, чем сегодня. Когда? Когда будет это новое счастье? Иоанн Богослов его описывает. Он говорит, увидел я новое небо и новую землю, и ничего старого уже нету. И сказано, что отрет Господь всякую слезу, не будет плача, болезней. Увидел новый град небесный Иерусалим. Да, поэтому нам присуще. Другой вопрос, что мир паразитирует на этом, и нас пытается вместо нового града небесного Иерусалима, нового неба и новой земли дать нам надежду на счастье в этом веки, что еще немного, и мы сделаем рай сами здесь. Еще немного, мы победим болезнь. Еще немного, не будет бедности. Еще немного, и мы так генетически людей подправим, что они и жить будут гораздо дольше. То есть еще чуть-чуть, и мы достигнем блага земного. Простите, а кто избавит нас от страстей? Какие лекарства могут избавить нас от страстей? Ведь страсти мучают меня. Простите, а кто может всем дать счастливую любовь? А кто может всем гарантировать, что его не предадут? Потому что ведь у других людей же страсти есть. Кто может гарантировать, что не будет, хищничества, обмана? Куда это все денется? Это же все внутри нас. И это никакими таблетками, никакими генетическими вторжениями или манипуляциями ты никак от этого не избавишься. Это можно только усилием собственной воли, определенной духовной жизнью, имеющей определенную направленность, искоренить в себе страсть и достигнуть состояния внутренней полноты довольства и счастья, когда внешние обстоятельства для тебя будут уже не так существенны. А так человек, конечно, естественно, ждать лучшего и нового счастья, с которым мы и поздравляем обычно друг друга в Новый год. Но я вынужден прерваться, да, мне уже звоночек показывает, что звонок. Да, да, я слушаю внимательно.
Город Ростов-на-Дону. Здравствуйте.
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 Здравствуйте. Да, я вот хотела вот этот вопрос.
Мы вас слушаем, вы в эфире, да, задавайте ваш вопрос.
Да. Я это самое, вот, ну, как вот говорится, что двое против трех, трое против двух. Вот в семье вот у нас тоже вот как и с гороскопами, с этими же, со всем прочим, и даже вот кощунство, вот то, что вот невестка приобрела как оберег веник и прикрепила иконку. И не знаю, я батюшке говорила, он сказал, что надо было брать иконку с веника. Ага, она не соглашается, и мне говорит, чтобы я ничего не делала. Что делать, не знаю.
Спасибо за вопрос.
Ну, вы живете вместе, как я понимаю, со своей невесткой, да?
Да, да.
Ну, вот квартирный вопрос, конечно, он портит нашу жизнь зачастую. Лучше бы, конечно, чтобы человек оставил отца и мать свою, прилепился жене своей, были бы вместе и жили бы отдельно и строили свою жизнь. И тогда, конечно, вам бы не было, может быть, такой, знаете ли, досады. Вот. Но в любом случае, вам же никто не запрещает свидетельствовать о том, что в вашем понимании истинно и правильно. Но почему должно быть все прямо вот сразу, чтобы все были кругом и верующие, и вот именно думающие так, как вы, и сугубо православный у человека от Бога дана свободная воля. Человек может свободно определяться перед лицом добра и зла. Мы не можем человека заставить быть добрым или хорошим, или христианином, мы можем только ему показать красоту христианской жизни. Вот, и вам, видимо, нужно смирением, определенным поведением, свидетельством об истине, свидетельством о евангельском слове, постоянно вот, давать определенный образ праведной жизни. А ваша невестка, ну, уже она, если захочет принять его, значит, примет. Если не захочет, каждый из нас несет свой крест. И еще Господь сказал, что враги человеку домашние его. Мы должны понимать, какие враги. Враги не в том смысле, знаете, что мы должны враждовать против них, а они творят нам досады. И если мы от внешних можем, знаете ли, укрыться вот, в своем доме, а в доме-то от домашних, куда мы можем укрыться, если у нас зачастую даже, может, и комнаты своей нету. Да, это крест, и здесь нужно без ропота, с благодарными словами Богу нести этот крест. Очень важно во время скорби не ожесточиться, не озлобиться, не войти в ропот на Бога, а всегда в любой ситуации Бога благодарить. Потому что ведь век будущий – это век славы. И, ну, представьте себе, войдете вы в сообщество святых. Ну, и вот чем вы похвалитесь? Тем, что вот скажете, ну, вы знаете, вот помните такой телесериал, вот я смотрела, а они скажут, знаете, как-то вот мы телевизор, может, не очень смотрели, телесериал такого не помню. Это, в общем, ну, это там бизнесмен скажет, а я вот, вы знаете, очень удачно в свое время приватизировал там то-то, то-то. Они скажут, опять общего разговора не получится, понимаете, о чем речь. Другой скажет, вы знаете, а я вот так вот удачно такую аферу повернул, так тоже очень, так сказать, разбогател. Опять не в тему будет разговор. А если вы скажете, я безропотно несла свой крест по жизни, скажут, о, да, и я тоже нес. Мы все несли свой крест по жизни. Поэтому тот, кто несет достойный свой крест по жизни, тот созидает для себя будущую жизнь, кладет твердое основание ее в своем крестоношении и обязательно со временем получит от Господа и славу. А век будущий – век славы.
Спасибо, Господи Батюшка.
Да.
Ну, хотелось бы снова вернуться к нашей проблематике наступающей. Это наш праздник Нового года. И хотелось бы спросить, вот в церкви огромное количество праздников, и большая часть праздников выпадает на посты, но почему-то ни один праздник не вызывает такого смущения и такого количества разговоров, как вот сочетание поста с Новым годом. В чем проблема?
Ну, проблема календарная, всем известна, вот, потому что если мы, мир жил бы по юлианскому календарю, то, соответственно, и Новый год был бы после Рождества Христова, и никакой бы не было проблемы. Вот. Но мир живет по григорианскому календарю. Хорошо или это плохо? Ну, вы понимаете, ведь существует определенная икона времени, которая заключается в последовательности евангельских событий. В частности, ведь Господь был распят, значит, накануне Иудейской Пасхи, но воскрес после Иудейской Пасхи, тем самым как бы преобразовав новую Пасху, отменив Ветхозаветную Пасху. Если мы будем жить по григорианскому календарю, то мы будем очень часто праздновать вот нашу Пасху прежде иудейской, например, понимаете? То есть нарушается вот некоторым образом последовательность событий. С другой стороны, вот, ну, опять же, не из-за календаря же нам вот производить споры и разделения в церкви. Для многих вопрос календарный несущественный, а для многих это будет повод вот прямо упереться и произвести и смуту, и вплоть до разделения. Поэтому церковь, снисходя к немощи тех, которые еще привязаны к вещественным началам этого мира, которые наблюдают за временами года, вот, и, так сказать, делают все эти различия, пускай делают. Мы потерпим это, поэтому и потерпим, может, вот такое неудобство. Тем более, что на сегодняшний день это неудобство оборачивается для нас очень, я бы сказал, большим плюсом. Вот пока мы постимся, мы бодрствуем над своей душой, мы более трезвы на духовном смысле этого слова. И поэтому соблазны новогодних, так сказать, безумств для нас, так сказать, не так опасны. А вот представьте себе, мы вот уже отпраздновали Рождество Христово, тут начали отъедаться, так сказать, выпили там где-то уже с одними, с другими, так сказать, посетили друзей там, вот. И тут еще и Новый год. Ну, конечно,
еще 7 дней выходных.
Да, это, может, было бы и не очень полезно. Может быть, так промыслом Божьим так устроилось, что все вот это новогоднее, так сказать, ну, я бы сказал, шумное такое безумство проходит во время воздержания для всей церкви. Безусловно, это не значит, что мы не должны вот дать детям возможность на Новый год порадоваться и попраздновать. Да, пожалуйста. Пожалуйста, сам по себе Новый год. Естественно, людям ожидать, что Новый год будет лучше. А вот и что-то, да, особенно молодым. Ставят и уже навряд ли ждут что-то лучше в следующем году. Вот. А молодым свойственно еще ожидать, что Новый год им что-то принесет доброе. Ну, пожалуйста, вот, можно дать возможность детям в разумных мерах и в разумных христианских пределах радоваться о наступлении Нового года. Сам же по себе Новый год, он издревле празднуется, он у всех народов празднуется, у евреев празднуется как праздник Новый год. И у нас, только у нас Новый год празднуется в сентябре. Как вы знаете, 14 сентября по новому стилю, или 1 сентября по старому стилю празднуется новолетие, так называемое начало церковного индикта, когда начинается новый богослужебный круг, вот, воспоминание всех главных событий, связанных со спасением рода человеческого от власти ада и вечной смерти. И мы празднуем именно осенью. Казалось бы, как неразумно. Как вот, ну, прямо, ну, вот, ну, весной же надо праздновать, Новый год, да, вот начало нового периода, когда? Ну, весной, конечно. Почему же осенью?
Или когда день начинает расти, как это, в общем-то,
конечно, говорят. Да. А здесь лежит очень глубокая логика. Логика, во-первых, которая утверждена в первых строчках Священного Писания. Первое, что сотворил Бог, это свет. Вот. Вначале была тьма. Если сотворил Бог свет, увидел, что свет хороший, отделил Бог свет от тьмы. Вот день один, даже не сказано день первый, а день один. Это как некая матрица для всех последующих этапов творения. И мы видим, что прежде чем свет появился, была тьма, и свет творился. Поэтому и празднование Нового года вот, осенью, оно тоже подразумевает тот момент, что мир тварен, что прежде чем будет лето, будет весна, точнее будет лето, мир творим. Бог творит его. То есть в этом заложена идея тварности этого мира. Ну вот у нас, видите, Новый год перенесен на январь. Это время Сатурналии, древних римских праздников. Христиане именно праздником Рождества Христова хотели заменить это языческое празднество. Вот, и во многом это удалось. Но сейчас многие, к сожалению, вот такие языческие явления, они снова оживают, вот, находят место в нашей жизни. Ну, мы зачастую не властны, так сказать, изменить жизнь. И нам просто нужно вести себя правильно по отношению к этим соблазнам, не увлекаться ими чрезмерно и уметь отделить важное от второстепенного, чтобы нам всю силу своей энергии, своего, так сказать, веры не обратить на борьбу с внешними, может быть, несущественными моментами нашей жизни, забыв о главном. А главное – это борьба за свою душу, борьба со своими страстями, борьба со своим ветхим человеком, чтобы мы лучше стали, чтобы мы не лгали, чтобы мы не воровали, чтобы мы не завидовали, чтобы мы не судили других людей, чтобы мы худо о них не думали, чтобы мы любили не только те, которые нам помогают, на нас заботятся, но любили и те, которые нам даже худо творят, чтобы мы молились за них, благословляли их. Вот главное направление должно быть наших усилий. Тогда потихонечку и мир изменится, вот если мы изменимся. В общем, так оно и произошло, когда христианство пришло в этот мир и было завоевано им, в полном смысле этого слова, через красоту жизни первых христиан. Так и нам должен прежде всего мир приводить к истине через то, как мы пребываем в истине, то, как мы свидетельствуем о ней всей нашей жизнью, нашими поступками, словами и делами.
Спасибо, батюшка. Буквально пара минут у нас осталось нашего эфирного времени, но все-таки хочется узнать, как сместить вот в себе этот приоритет и вспомнить о том, что в основе праздника лежит богословие, а не такая мертвая традиция и какие-то ритуалы.
Очень правильно будет накануне Рождества сесть с семьей вот, и почитать, допустим, отрывки из Священного Писания, которые повествуют о событии Рождества Христова. Вы знаете, мы вот так кричим, мы православные, православные, зачастую жизнь наша не очень-то свидетельствует о том, что мы православные. Вот, например, у иудеев есть прекрасные обычаи. Они на субботу собираются всей семьей, читают Священное Писание. Дети рассказывают их вот о своих, так сказать, о каких-то переживаниях, своих, так сказать, мыслях. И делятся этими мыслями с родителями. Почему у нас православные родители, когда приходят домой, то, соответственно, тут же упираются взглядом в телевизор. Значит, папа, так сказать, в гостиной, мама на кухне, и, соответственно, все общение у нас происходит с телевизором, а не с детьми. Почему бы с детьми не сесть и не поговорить с ними о духовной жизни? Почему не прочитать им эти, в полном смысле слова, священные слова? Почему не подобрать им какие-то толкования или просто повествования святых мужей, связанных с Рождеством Христовым? Вот это можно тоже прочитать детям, таким образом приготовить их. Было бы прекрасно и на Новый год тоже, когда соберутся все за столом, то прежде всего поблагодарить Бога за прошедший год, потому что Господь сохранил всех в здравии, спасении, и помолиться Богу, чтобы Господь и будущий год благословил вот, семье, дал благо, дал настоящего счастья, сохранил прежде всего от греха тяжкого, но и не забыл о земных нуждах. Тогда все это будет наполнено Богом, а все, что в Боге и с Богом, все чисто, все свято. А там, где Бога нету, то, вы знаете, там уже не чисто. Спасибо, поэтому я желаю, чтобы и новогодние праздники, и предстоящее Рождество Христово у вас, дорогие телезрители, было со Христом Иисусом, с Господом нашим, и с Отцом, и Духом Святым, и чтобы вы были в Церкви и пребывали всегда в благодати Божественной.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был настоятель Свято-Ильинского храма в Выборге и председатель отдела религиозного образования и катехизации Выборгской епархии протоиерей Игорь Аксенов, ведущий Михаил Кудрявцев. Всего доброго, до новых встреч!